Во время службы император все говорил с ним то о Фридрихе II, то о прусской армии, подробными сведениями, о которой изумлял Гольца. Не было полка, в котором бы Петр не знал трех или четырех последних поколений шефов и главных офицеров. В тот же день вечером, во время карточной игры, Петр показал Гольцу на своем пальце перстень с портретом Фридриха II и велел также принести большой портрет прусского короля. После ужина Петр долго разговаривал с Гольцем о том, сколько он терпел в прошедшее царствование за привязанность к Фридриху, о том, как он радовался, что был удален из конференции, ибо причиной тому было уважение его к королю. 2 марта Петр сказал Гольцу, что ему было бы очень приятно, если б король прислал проект мирного договора. Донося об этом Фридриху, Гольц спросил, что проект был прислан как можно скорее, ибо противная партия, которая очень многочисленна, может воспользоваться медленностью с прусской стороны. Английский посланник при Берлинском дворе Митчель дал знать Кейту в Петербург, что пруссаки перехватили депешу французского министра в Петербурге Бретейля, в которой говорится, что нечего бояться переворота в русской политике, что через несколько месяцев все пойдет по-старому, как было при Елисавете, потому что Волков душою и телом предан старой системе. Гольц писал по этому поводу к Фридриху, что заодно с Волковым Шувалов Иван Иванович и Мельгунов, и что перехваченное письмо поможет сломить Волкову шею. Волков в известном письме своем рассказывает, как и действительно старались сломить ему шею. Штебен, капитан Штеубен, бывший вместе с Гольцем в Петербурге, явился на меня доносителем в тайных с графом Мерсием, австрийским послом, свиданиях. А король прусский из особливой ко мне атенции прислал перехваченное будто Бретелево письмо, в коем из всей силы превозносят мои таланты и усердие. Потому взят я был в допрос, как злодей, но допрашиван так, что обвинители мои были от меня скрыты. Император сам меня не спрашивал, но токмо Лев Александрович Нарышкин и Алексей Петрович Мельгунов успокоивали меня обнадеживаниями, что когда мир совершится, то и опасность моя минуется, давая мне чувствовать, что я не должен ничего упоминать против желаний короля прусского». Фридрих, получивший от Гольца известие, что Петр предоставил ему составление проекта мирного договора, не медлил этим делом, и для большего еще усиления своего влияния в Петербурге отправил туда с проектом графа Шверина, хорошо известного императору, потому что он был взят в плен русскими войсками и жил известное время в Петербурге. Шверин повез письмо. «Вам угодно, — писал Фридрих, — получить от меня проект заключения мира. Посылаю его, потому что вашему императорскому величеству это угодно. Но вверяюсь другу. Распоряжайтесь этим проектом как угодно. Я все подпишу. Ваши выгоды мои. Я не знаю других». Природа наделила меня чувствительным и благодарным сердцем. Я искренне тронут всем, что для меня сделано вашим императорским величеством. Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан. Отныне все, чем могу я вас обязать, все, что вам нравится, все, что от меня зависит, все будет сделано, чтобы убедить ваше императорское величество в моей готовности предупреждать все ваши желания. Посылаю графа Шверина. Я должен был бы прислать к вашему императорскому величеству лиц высших чинов. Но если бы вы знали положение, в котором нахожусь я теперь, то увидали бы, что мне невозможно посылать таких лиц. Их нет, все в деле. В течение этой войны я потерял 120 генералов. 14 в плену австрийцев. Наше истощение ужасно. Я отчаялся бы в своем положении. Но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга. Расчетом политики он предпочитает чувство чести. 29 марта император сказал Гольцу, что он переговаривал о мире с тайным секретарем Дмитрием Васильевичем Волковым, потому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возможности препятствия, которые противная сторона все более и более старается ему ставить. Для пояснения этих последних слов может служить рассказ Волкова. Император велел Гольцу, что присланный к нему от короля мирный проект он мне подал, и сам час к тому назначил, сказав мне, чтобы я его дожидался. Господин Гольц, знавший, что я живу во дворце, поехал в Семеновский полк к Андрею Андреевичу Волкову и, не застав его дома, тотчас отрапортовал, что меня нигде найти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастье были решены. Но чудесным образом весь тот день прокурил у меня табак барон Унгарн. И так он меня оправдал. А дело обратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я, с моей стороны, ведая, что война с Данией всегда была решенным делом, и противное тому упоминание могло бы стоить жизни, устремлялся к тому. Первое. Чтоб сию войну самыми к ней приготовлениями, сколько можно вдаль протягивать. Второе. Между тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать, и онами пользоваться, и притом третье. Смотреть. Не будет ли способа, хотя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение Европы и тем не так вечный свой стыд загладить? Как паче обнадежится, что по замирении Европы лучший наш друг и государь король прусский сам не допустит нас начать войну с Данию. Всего ради, пользуясь претекстом датской войны, толковал я непрестанно, что пока наша армия останется вне границ, нам никак не можно возвратить его прусскому величеству завоеванные у него земли. И тем до того довел было, что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать контрапроект. Черное сочинение найдется всемерно в моих бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием. Но кто знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего императора и мое состояние, тот удивится и едва ли поверит, чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу Отечества, а тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, обрабев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мной согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в окошко выглянуть, как у меня уже все готово было. Я ж, напротив того, довольно имел несмелость. Но, верно, истинного усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и барона Гольца, но и против самого бывшего императора. Так что, наконец, первые молчат, а он мое сочинение опробовать принуждены были. Такой негациатор не по вкусу был барона Гольца, потому он, выпрося моего проекта копию, чтобы ее лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему. Этот проект договора Гольц постарался прочесть императору одному, без свидетелей, и, получив согласие Петра на все статьи, отправил проект канцлеру при записке. Имею честь припроводить к его сиятельству господину канцлеру Воронцову проект мирного трактата, который я имел счастье вчера поутру читать его императорскому величеству и который удостоился его одобрения во всех частях. По этому договору, подписанному 24 апреля, прусскому королю возвращались все его земли, занятые русским войском, в бывшую войну. Оба государя соглашались включить в свой мир короля и корону шведскую. В отдельном параграфе говорилось, что оба государя, искренне желая соединиться еще теснее для безопасности своих владений и для взаимных выгод, согласились приступить немедленно к заключению союза. После заключения мира начали составлять проект союзного договора, сходного с нынешними конъюнктурами. Договор был оборонительный. Если сделано будет нападение на одну из договаривающихся сторон, или начатые неприятельские действия будут продолжаться, то другой союзник обязан отправить на помощь войско, состоящее из 12 тысяч пехоты и 4 тысяч конницы. И это войско не может быть отозвано прежде, пока обиженная сторона не получит совершенного вознаграждения или выплачивает ежегодно по 800 тысяч рублей. Один союзник не может заключить ни мира, ни перемирия с неприятелем без ведома и согласия другого. В первом секретном артикуле говорилось, что его королевское величество, прусское, будучи весьма доволен оказанными ему со стороны его императорского величества всероссийского, как с начала восшествия его величества на всероссийский престол, так и при заключении вечного мира великими весьма снисхождениями и уступками, желает в знак своего за то признания действительной всеми способами помогать, чтобы его величество всероссийское мог получить от короля датского герцогства Шлезвигское и удовлетворение во всех своих справедливых и законных притязаниях. Поэтому королевское величество прусское обещает и торжественнейше обязуется употребить сперва при датском дворе всевозможные представления и сильнейшие увещания, чтобы дани удовольствовало его императорское величество. А его императорское величество обещает всякую своей стороны податливость показывать. Но если, несмотря ни на что, датский двор будет упорствовать, и всероссийский император будет принужден доставать прародительские наследственные свои владения силу и оружие, то королевское величество прусское не только не будет тому препятствовать, но и отдаст в распоряжение императора корпус своих войск. И если во время датской войны Россия подвергнется нападению, то король прусский обязуется послать ей на помощь выговоренное в трактате число войска, независимо от корпуса, отправленного для датской войны, или выплачивать означенную сумму денег, если нападут на Россию турки или татары. Во втором секретном артикуле Фридрих II обязался помогать избранию голштинского герцога Георга Лудвига в герцоги Курлянские, а бывшему герцогу Берону возвратить владение Вартемберг с титулом княжества. Амт Биген, имение Милич и Гаскич, так как Берон отрекся за себя и потомков своих от всех прав на Курляндию. В третьем секретном артикуле союзники обязались не допускать никакой перемены в форме польского правления, и в случае кончины нынешнего короля польского Фридрих II обязался всеми силами содействовать, чтобы избрана была в польские короли особа, угодная императору всероссийскому. В первом сепаратном артикуле было постановлено, что прусский король не помогает войскам России в войне ее с Персией, Турцией и татарами, а русский император не помогает Пруссии войскам в войне ее с Францией или Англией, а помогают деньгами по 1 200 000 рублей ежегодно. Во втором сепаратном артикуле говорилось: «Его императорское величество всероссийское и его королевское величество прусское, видя с великим соболезнованием тяжкое утеснение, в котором от многих лет находятся единоверные обеих сторон в Польше и Литве, между собою соединились и обязались помянутых своих единоверных, а именно – под именем диссидентов, разумеющихся греческого исповедания и реформатская и лютерская религии обывателей Польши и Литвы наилучшим образом защищать и дружескими сильными представлениями у короля и республики Польской к тому приводить, чтоб помянутые диссиденты могли паки достигнуть отнятых у них прав в духовных и мирских делах. Или, если этого тотчас получить нельзя, то чтоб соблюдены быть могли в том состоянии, в каком теперь обретаются, до лучших времен и конъюнктур. Полномочным послом в Пруссию был отправлен генерал-майор князь Николай Васильевич Репнин, который нашел Фридриха II в лагере в деревне Зейтендорфе, недалеко от Бреславля. 29 июня Репнин представился королю и поднес ему шарф и знак, присланный от Петра III. Репнин доложил, не соизволит ли король переменить чего-нибудь, как в них, так и в мундире. Но Фридрих II изъявил свое удовольствие и признательность за учтивость. Приказал, чтоб все по-прежнему осталось. Потом Репнин доложил, что император требует нового доказательства дружбы и желает, чтоб король был посредником на Берлинском конгрессе между Россией и Данией, и для этого отправил бы туда полномочного министра. Фридрих отвечал, что он уже предупредил желание императора и отправил в Берлин графа Финкенштейна, которому император должен прямо приказывать, а он, король, велел ему повиноваться во всем императору. Король спросил об отъезде императора в армию. Репнин отвечал, что верного ничего нет, но что при отъезде его из Петербурга император имел это намерение. Репнин обедал у короля 29 и 30 июня. Оба раза Фридрих пил за здоровье Петра, говоря, что он не может довольно часто пить столь дрожайшее здоровье. Фридриха не нужно было просить о том, чтобы он был посредником между Петром и датским королем. Война России с Данию ему очень не нравилась. Во-первых, потому что он должен был принять в ней участие, отделить для нее часть своего войска. А во-вторых, как увидим впоследствии, он боялся удаления Петра из России для датской войны. Мы видели, как Фридрих при первом известии о восшествии на престол Петра рассчитал, что отношения нового императора к Дании могут иметь самое полезное влияние на отношения России к Пруссии. Но теперь, когда успех превзошел все ожидания, надобно было постараться, чтобы датской войны не было, или чтобы началась она как можно позднее. Известие о восшествии на престол Петра III имело в Дании необходимым следствием усиленное вооружение, о котором русский посланник в Копенгагене Корф и сообщил в Петербург. «Все внимание императора», — доносил Гольц Фридриху от 25 февраля, — «обращено на Галштинию». «Я знаю, наверное, что датчане меня атакуют», — сказал он Гольцу. Тот отвечал, что сомневается. «Не захочет Дания нажить себе такого страшного врага, как русский император. Она, конечно, предпочтет дружественную сделку. И, конечно, с достоинством великого русского монарха гораздо сообразнее стать умиротворителем Севера», чем отнимать силою оружие то, что датчане, по всем вероятностям, отдадут добровольно вследствие категорического требования, сделанного со стороны России. «Я подозреваю», — прибавил Гольц, «что известия о враждебных намерениях датского двора выдуманы неприязненными дворами для запутания дел, из боязни перед готовящимся соглашением между Россией и Пруссией».